Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан в Висбадене на фестивале фильмов из Центральной и Восточной Европы «Go East». Главная тема сопровождавшего кинопоказы симпозиума – деколонизация постсоветского экрана. Развязанная Россией война вынуждает задумываться об опасной гегемонии русской культуры и о необходимости пересмотреть веками выстраивавшиеся иерархии. Империализм здравствует в архиве, если российское предпочитают произведенному на национальных окраинах. Деколонизация сегодняшнего экрана невозможна без переосмысления прошлого. Большой интерес вызвал доклад продюсера Меликсета Карапетяна о цензуре в Советской Армении и проекте восстановления картин Сергея Параджанова к столетию режиссера. Я спросил Меликсета Карапетяна, есть ли заметные успехи на этом пути.
Успехи в том, что мы уже с прошлого года начали собеседование и с грузинской стороной, и с украинской стороной. К сожалению, из-за войны украинская сторона, как понятно, в каком состоянии, потому что в следующий год будет столетие Параджанова, и очень много, конечно, есть запросов тоже, и мы сами хотим, чтобы у него была полная ретроспектива восстановленных фильмов. Но это очень связано с финансированием тоже, потому что государственные поддержки в странах на самом деле очень лимитированы, и поэтому надо искать дополнительные средства. Но мы в процессе, то есть Национальный киноцентр лидирует в этом вопросе вместе с грузинским киноцентром, и там в Грузии два фильма, короткий фильм восстановлен, там «Ашик-Кериф» и «Сурамская крепость». Армянская сторона реставрировала все, что есть. Это «Цвет граната» был реставрирован с фондом Скорсезе много лет назад. И вот короткий фильм «Овнатанян» в проекте был реставрирован несколько лет назад. И основная проблема – это вот украинская часть, вот все фильмы, которые он сделал в Украине. И эту часть восстановить, будем искать, как это делать.
То есть «Тени забытых предков» не восстановлены?
Я видел копию «Тени забытых предков», оцифрованную несколько лет назад, когда они показывали в Бозаре, но, по-моему, это была не очень правильная реставрация.
А что касается «Цвета граната», вот вы говорили о трехчасовой версии, можно ли восстановить его в том виде, в котором его задумал Параджанов изначально?
Нет, это не так. На самом деле, когда вот эти комиссии проходят, это рабочая версия была. Это не «Равкат», но это была рабочая версия, которая потом уже была им сделана, и вот та версия, которую он сделал после всего этого, она есть восстановлена. Это армянская версия. Потому что после этого еще Юткевич сделал свою версию. Поменял там части, и есть версия Юткевича, есть версия Параджанова. Версия Параджанова – это та, которая идет с армянскими текстами, и, в общем, она близка к тому, что он сделал. Но это большая версия, это просто была такая просмотровая рабочая версия.
Многие, конечно, реагируют на имя Параджанова, но вы говорили о других интересных фильмах армянских, которые были либо вообще смыты, либо очень сильно кастрированы цензурой. Вы могли бы рассказать немножко об этом?
Ну, во-первых, очень важно показать миру работы Бекназарова, потому что он был основателем армянского кино, сделал первый немой фильм «Намус» и сделал первый звуковой фильм «Пепо». Второй его фильм был о курдах и езидах. Потом он сделал комедию первую армянскую, и потом он сделал исторический фильм про Персию. То есть он был достаточно интересный художник в том смысле, чтобы его изучить и принести, показать всему миру. Он работал в Грузии, в Армении, в Азербайджане, на «Восток» фильме, потом в Таджикистане и в Узбекистане. То есть он был очень многоплановый, и стоит его вернуть в циркуляцию, показать, потому что все эти фильмы в основном у него очень достойные. Есть современные военные армянские, 60-е, 70-е тоже, о которых многие не знают. Хотя бы если взять пример, мы сейчас работаем над этим фильмом «Здравствуй, это я». Он в советское время, конечно, был известным фильмом. Конкурс был в Каннах в 66-м году. Но этот фильм тоже не в циркуляции. Я надеюсь, что вот после достойной реставрации этого фильма он начнет циркулировать. Это Фрунзе Даулатян. Есть Генрик Малян, который вот мы один из его фильмов мы здесь показали. Есть Дмитрий Кесаян, очень интересный мыслитель, и его все фильмы очень интересные, но тоже международная аудитория не знает этих режиссеров.
А вы говорили о фильме «Второй караван», который, по-видимому, Сталин запретил доделать.
Да, это 50-й год, это как раз сталинский запрет, и 80 минут этого фильма существует, мы работаем над тем, чтобы его восстановить. Не то, чтобы восстановить, а просто привести исторический факт этого фильма, показать то, что есть.
Есть догадка, почему Сталину он не понравился?
Там есть протоколы и заседания, это все исследуется, и на самом деле, может быть, уже в следующий раз будет возможность показать фильм и сделать очень большое выступление. У нас есть скалеры, которые этим занимаются.
А есть что-то такое потерянное безвозвратно? То, что было уничтожено цензурой, вот смыток, что называется?
Есть, такие фильмы тоже есть, к сожалению, но есть и другой факт, что не полностью все изучено. Поэтому есть фильмы, которые числятся как исчезнувшие, но при вот новой работе начинаются проявляться какие-то копии в Госфильмофонде. То есть это все еще процесс, который надо делать, серьезно этим заниматься.
Продюсер Меликсет Карапетян. История преследований Сергея Параджанова связана с разгромом украинского поэтического кино во времена Владимира Щербицкого. 20 лет находился под запретом фильм «Совесть», снятый в 69-м году. Студенты Киевского института театрального искусства, увлеченные экспериментами французских и японских режиссеров, так преобразили банальный сюжет о советских партизанах, что эстетика задушила идеологию. Да и была ли эта идеология? Партизаны, вопреки принципиальным установкам тех лет, не подчиняются партийному руководству, и их вполне можно принять за украинских патриотов. Режиссер Владимир Денисенко, руководивший съемками «Совести», 4 года провел в ссылке за украинский буржуазный национализм.
Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте!
«Совесть», вышедшая на экраны в 90-м году, заняла достойное место в истории кино, а вот показанный в Висбадене документальный фильм «Оранжевые жилеты» несправедливо забыт. Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, позднее ему принесли известность исследования идеологии Александра Лукашенко и русского мира, снял его в сотрудничестве с независимой женской киностудией «Татьяна». Это фильм-письмо, адресованное немецкой феминистке, рассказывающей о горькой участи советских женщин, а заодно и мужчин. Ад запечатлен во всей своей безнадежности. Чудовищные условия труда на мясокомбинатах и хлопковых полях, скотский быт в бараках с деревянными сортирами. Говорят политики из разных лагерей. Галина Старовойтова и Нина Андреева, появляется коммунистка Светлана Горячева и до сих пор благоденствующая в паутине путинской номенклатуры.
У нас это знаменитое женское движение, вознесшее во многих странах к рулю не мужей государственных, а жен, только начинается. А лидеры у нас есть. Галина Старовойтова, советник Ельцина по национальным вопросам.
Журналисты очень любят нас спросить: вот вы женщина, как вот вам это не мешает быть политиком? А мне хочется их спросить: а на что вы намекаете, товарищи? Вот когда вы с мужчиной разговариваете, вы его спрашиваете: вот вы мужчина, вам не трудно от этого быть политиком? Наверное, нет. Так на что вы намекаете? Я понять не могу. Да, наши организмы устроены немножко по-другому, но разве политика – это производная от физиологии или анатомии? По-моему, это производная от интеллекта и политической позиции. И о чем идет речь, когда искусственно делят мужчин и женщин по таким признакам и из этого делают выводы об их способности к политической деятельности? Я этого принять не могу.
Галина Старовойтова в фильме «Оранжевые жилеты». «Кислородный голод» по сценарию Юрия Андруховича – один из последних фильмов, снятых в Советском Союзе. В пору выхода на экраны он казался перестроечной драмой об армейских нравах. Теперь, через 30 с лишним лет, на поверхность выходят другие смыслы. Рядовой Билок не просто жертва дедовщины. Украинец, принципиально не желающий говорить по-русски, он кажется иностранцем, заброшенным в страну орков, где все утопает в скотстве. Его конфликт с русскими солдатами – противостояние двух цивилизаций, и межнациональная подоплека очевидна. Билока называют Бандерой, а он, после особенно изощренных издевательств, кричит обидчикам «кацапы». Все это происходит в декорациях, словно присланных из сегодняшнего дня. Безнадежная нищета и убожество не мешают деревенскому пьянице воображать на краю грязной лужи о том, что советские войска, дошедшие до Берлина, теперь дойдут до Вашингтона, а солдат в бункере, где все проржавело и разворовано, мечтает, что ядерные ракеты стирают с лица земли США, Англию и Канаду. С куратором симпозиума Барбарой Вурм я встречаюсь после показа кислородного голода и оранжевых жилетов и спрашиваю ее о том, что же следует делать, чтобы деколонизировать постсоветский экран.
Я думаю, это начинается от отбора, перемены перспектив. Для нас была изначальной точкой война, но это не война, а войны, которая вообще весь век и полвека особенно стоит как бы в центре внимания. И ну вот сейчас мы, конечно, с тобой под сильным влиянием этого фильма Андрея Дончика, который, ну, убивающий, надо сказать.
Поразительно, что он в 91-м году поднимает вопросы, которые тогда, казалось, вообще не существовали, и которые сейчас оказались очень актуальными, потому что украинец противостоит русским оркам, говорит только по-украински. Они живут в чудовищной грязи, страшно агрессивные, а он единственный, как бы, представляет положительные идеалы, да? И его называют Бандерой, он их кацапами. То есть какие-то вещи, которые, казалось, проговорены только сейчас.
Да, но мы их просто сейчас замечаем. Угу. В том-то и дело, что когда ты поменяешь перспективу, ты видишь, что они говорят уже об этом очень давно.
Это последний год Советского Союза,
да,
еще.
Да. И мы только слышим это сейчас. Угу. Но эти парадоксы существуют только для нас. И для них эти парадоксы в том, что как бы история уже догнала весь этот сюрреализм.
Это скорее жестокий реализм.
Ну да, это. И надо сказать, и другой украинский фильм, который из исторических классиков «Совесть», где как раз отец этого главного тут актера.
Снимал этот фильм режиссер.
Снимал фильм «Совесть», да. Угу. Там тоже некий экзистенциализм, мне кажется, который, может быть, в это время, ну, 68-й год, все-таки первая такая опять шоковая ситуация. Понятие, что изменить эту систему очень нелегко.
Ну, это пример программы симпозиума. Угу. А как это сделать в принципе, угу, как бы, если посмотреть в широкой перспективе?
Опять же, мне кажется, как кураторы нужно общаться. Мы же общаемся, и мы читаем, мы видим, что показывает в разных культурах, кинокультурах. И как только ты меняешь своих советников или немножко расширяешь обзор, ты узнаешь очень многое. И сегодня был панель молодых женских, даже не режиссеров, потому что никто из них не учился ни в каких киношколах, и особенно не в ВГИКе. Большая разница поколения, и понятно, что ну столько информации из разных сторон. Есть одно общее, что все как бы согласны, что они существуют до сих пор в постсоветском пространстве, но разногласия и разницы просто огромные, потому что в каждой стране, в каждом регионе своя. Например, когда я искала фильмы про Чечню, понятно, что они или были сделаны, не знаю, там в Германии, или в Грузии.
Мантас Тодорович,
или, да, или литовский режиссер. А самые чеченцы, самых чеченцев, которые говорят про эту тему, трудно найти. Редкость. Невозможность, может быть, даже, да, противоречие.
Интересно, что можно найти вещи, о которых даже опытные киноманы не знают, как, например, фильм «Оранжевые жилеты». Я, например, впервые о нем слышу, хотя, конечно, знаком с творчеством Юрия Хащеватского. Вот открытие, которое тоже меняет представление о том, что было вот в этих перестроечном времени, да, потому что он как бы продолжает то, что Кира Муратова делала в «Сценическом синдроме», но по-другому, явно вдохновленный этим фильмом.
Да, да, но совсем по-другому, да, и в контексте, который, опять же, удивительный. Я только что поняла, что, например, в Беларуси было всего лишь 3-4 года хотя бы более-менее свободы перед тем, как началась новая этапа диктаторства, и за эти годы маленький женский коллектив создал Минский женский фестиваль кино. И именно вот в исследовании моей коллеги Габи Бабич появился вот этот фильм как доказательство того, что все-таки были феминистические проекты, но в это время никто, кроме мужских режиссеров, которые уже были с опытом, могли их реализовать. Элла Милова, Ирина Письмена, группа «Вокруг», студия «Татьяна», они доверяли полностью Хашивадскому, и это уникальный проект, мне кажется, и в формате, в эстетике. Это фильм-письмо, дневник, путешествие по Советскому Союзу, исследование по классовым, экологическим, колониальным, в общем-то, проблемам. Очень тонкий, очень подробное описание этого времени. Ну, конечно, ужасно, что столько времени прошло, чтобы понять, про что были эти фильмы. Мне кажется, вот это длительность.
И ужасно то, что невозможно даже представить эти фильмы, даже «Совесть», снятую 60 лет назад, показанную сейчас на российском телевидении. Это просто совершенно исключено, потому что логика сегодняшней диктатуры российской отрицает вообще все вот это, то, что было включено в симпозиум.
Да, но эти парадоксы, я надеюсь, скоро закончатся, только мы не знаем, как скоро, я не знаю, есть ли надежда, но я сначала думала, это мое личное впечатление, но сейчас видно, во-первых, в этом году очень много людей пришли на симпозиум, дикий интерес к этой теме, но мы делимся и ощущением, и перерабатыванием нашего, опять же, до сих пор шокового состояния.
И вот оказалось, что этот шок может порождать что-то конструктивное, как этот симпозиум.
Я рада слышать это, да. Ну, я согласна. И есть действительно у меня надежда на то, что здесь началось заново, мне кажется, диалог. Здесь начали опять слушать разные группы, разные представители со всеми их, как бы, собственных проблемами. И ну, вот это дает действительно надежду, что с изменением взгляда и перспективы что-то хотя бы потихонечку, каждый шаг трудный, но вообще цель деколонизации.
Киновед и куратор симпозиума фестиваля «Go East» Барбара Вурм. Пересмотр наследия советского кинематографа – одна из тем документального фильма «Хрупкая память». Его автор – украинский режиссер Игорь Иванько, внук кинооператора Леонида Бурлаки, снявшего «Место встречи изменить нельзя» и другие некогда популярные картины. 80-летний Бурлака страдает болезнью Альцгеймера. Память повреждена так же бесповоротно, как и эмульсия на старых фотопленках из его архива. Он работал, всматриваясь в объектив левым глазом, и сейчас на этот глаз ослеп. Прошлое искажается, теряется, тает, настоящее поглощено болезнью, а будущее одесской киностудии, где работал Бурлака, туманно. Хорошо, что удалось вывести архивные пленки, хранившиеся там в жутких условиях. Правда, и в Национальном киноархиве в Киеве дела обстоят не лучшим образом. Участники дискуссии, посвященные достижениям украинского кинематографа, рассказывали о неудачных реформах Довженко-центра и говорили, что нынешний расцвет авторского украинского кино может оказаться недолговечным, в первую очередь из-за экономических проблем. Как изменила война в Украине философию фестиваля «Go East», спрашивая его директора Хелен Герритсон?
Война, конечно, очень сильно изменила программу фестиваля и саму философию фестиваля. То есть мы сейчас задаем себе всякие вопросы о сути нашего фестиваля, да, потому что вот фокус такой, что это огромный регион, который мы называем постсоциалистический. Ну, что это значит на сегодняшний день? Это вот такие страны, как Эстония и Казахстан имеют очень мало общего на культурном плане. И если мы смотрим кино из этих стран сегодня, то мы действительно видим очень мало общего. То есть все, что их связывает, это история, которая в основном геополитически как бы определена. И вот именно этот империальный взгляд. Сейчас такой вопрос, хотим ли мы еще такой взгляд на этот регион, нужен ли наш фестиваль. Но я думаю, что он все-таки нужен. Сейчас происходит симпозиум, там столько много вопросов, столько много дискуссий. В этот год там есть особенная эмоциональность и благодарность, что мы устраиваем именно такой симпозиум, и что там есть, конечно, украинские участники, но в том числе и участники Средней Азии, и тоже представители национальных меньшинств, даже из Российской Федерации. И меня особенно радует, что я вижу, что украинцы общаются не только между собой, но со всеми во время симпозиума. Я и думаю, что вот эта солидарность, наверное, это все-таки солидарность – это очень важный момент. И, конечно, это имеет мало общего с там большими культурными мероприятиями, как там Венецианский кинофестиваль или там биеннале всякие, но я думаю, что в данный момент именно такая платформа, наверное, нам всем психически нужна.
Одна из главных тем симпозиума, о котором вы говорите, это деколонизация. Как применить деколонизацию к кинокритике, к кураторству, вообще ко всему фестивальному делу? Это очень сложно. Кажется, что это так элементарно, что просто взять, отменить все русские фильмы. Это тоже, наверное, неправильное решение?
Не, мне кажется, это совершенно неправильно. Но когда я смотрю на себя, на свою роль, мы никогда не были кинофестивалем «Красных дорожек», конечно, но, тем не менее, вот это равенство, наверное, и есть только английский термин «empowerment» тех, у кого нет голоса. Вот это такие моменты, где мы все-таки можем что-то делать конкретно, то есть как кинокритик писать о каких-то определенных фильмах, может быть, более критически относиться тоже к тому, как фильм был сделан, кто его финансировал. Я думаю, такие моменты, надо думать о них больше, чем раньше.
Фильмы, которые сделаны с участием российского государства или олигархов, которые так или иначе приближены к путинскому режиму, должны быть где-то показаны за пределами России или следует их бойкотировать? Какое у вас на этот счет представление?
Это очень интересный вопрос. Но я думаю, лет через 10, несомненно, надо их показывать. Вот, например, что фильм «Чебурашка» сейчас вот самый такой бокс-офис-хит. Mm-hmm. Да, вот можно, наверное, сделать симпозиум о entertainment во время войны. Но в данный момент я просто не могу себе представить, как я буду показывать фильмы, там, драмы из России, которые совершенно не политические. Сейчас невозможно делать политическое кино в России, поэтому нечего показывать, мне кажется.
Ну, есть подпольные фильмы, вот есть. Как «Манифест» Анджавинчиту, еще что-то такое.
Да? Да, ну, это мы показываем, но вы спросили именно про государственные фильмы. И, кстати, вот эта тема олигархов, это, конечно, очень сложная тема, потому что я по образованию, к счастью, тоже экономист, поэтому моя философия очень часто follow the money, но это сложно, и не у всех есть время и знания, чтобы это делать, и иногда, если там стоит какой-то фонд, который выглядит, может быть, очень чистым, никогда не знаешь, что скрывается за этим, и я тоже не говорю, что у нас все чисто, но мы пытаемся по совести все это делать, и мы очень-очень много обсуждаем. В прошлом году для меня лично очень большая помощь были Барбара Вурм и Габи Бабич. Мы втроем очень много говорили о том, как быть в новой ситуации, потому что для нас всех это новая ситуация, как будто пол под ногами уже не существует. Да? Тем более, что мы добровольно как бы выбрали такой путь. Да? Я тоже на славистике училась, как и Барбара. Да, есть новая реальность.
Вы чувствуете в себе признаки колониального отношения, в себе, в своем сознании?
Да, несомненно, я голландка, и тоже, если я смотрю, у меня есть детские фотографии, где я отмечаю этот прекрасный праздник Синтерклаас, и у меня родственники там в blackface, конечно, появляются. У меня есть родственники, которые были в Индии, и у нас есть фотографии очень большого колониального масштаба. Я думаю, у всех это есть, у всех. Но есть, конечно, очень маленькие страны, или представители национальных меньшинств. У них это, наверное, меньше, но иерархии есть всегда. Это же вопрос в том, у кого есть власть. Можем мы сами определить свою судьбу или нет?
Вы говорили очень интересную вещь, когда делали доклад о своей поездке в Бад-Эмс. Расскажите, пожалуйста, потому что я думаю, что многие наши российские слушатели вообще не знают о том, какой декрет Александр II подписал в Бад-Эмсе.
Да, ну это такой классический курорт в Бад-Эмсе, это недалеко отсюда. И там было очень много российских аристократов, во-первых, и потом интеллигенции. Ну, до фестиваля я решила немножко отдохнуть и поехала туда. И во время прогулки там было здание такое не в очень хорошем состоянии. И там доска такая мемориальная. Написано было именно здесь, в Бад-Эмсе, в 1876 году Александр II подписал так называемый Эмский указ, который эффективно запретил использование украинского языка в качестве литературного языка во всех официальных документах. И тоже нельзя было вести украинскую литературу в территорию
Российской империи.
Да, Российской империи, да-да-да.
Что ее печатали в Австро-Венгрии.
Да-да-да. И там после этого, на самом деле, украинский язык в западной части действительно стал такое очень богатое время для украинского языка, но в то время, как в Российской империи его запретили. И это только один пример того, как Германия все-таки связана именно с имперской Россией до сих пор. В Испании это тоже чувствуется, конечно. И просто здесь везде, особенно в этом регионе, где курортов много, можно найти вот такие моменты, которые упоминают о том, что было в прошлом. И эта доска была сделана в Конгрессе свободных украинцев 100 лет после того, как указ был подписан. Но в прошлом году кто-то, там был тоже Трезуб, то есть герб Украины был, кто-то убрал его, то есть там хулиганы какие-то.
Вандалы,
да. Полиция так и не могла найти, кто это сделал. Но доска еще есть.
Это история о том, как нужно менять оптику, что мы смотрим на имя Достоевского, но не видим вот этой части истории, да, притеснения украинцев в данном случае.
Да, это очень верно. И это тоже частично наша задача в сфере кино.
Разговор с Хелен Герритсон, директором фестиваля «Go East» в Висбадене, завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.